Пожалуйста.
Все, можно начинать. Всем привет, Люда Алкоголик.
Привет, Люда.
Я обычно никогда не думаю, о чем я буду говорить на спикерском, но в этот раз я думала 2 дня и ничего не придумала. Я так как-то думала, вот просто тишина в голове. Я думаю, наверное, Блуза хочет что-то сказать, наверное, то, что будет нужно в этот момент. Но я сегодня утром проснулась и снова думала об этом спикерском, потом какая-то мысль ко мне не пришла никакая. Я вспомнила, что скоро день рождения был бы моего отца. Он умер в 2000 году. Вот долго его уже, да, 21 год, как его нет. И он был алкоголиком. И я вот, когда уже у меня 7 лет и 7 месяцев трезвости, я очень сильно понимаю, как я люблю своего отца. То есть я делала шаги, я там писала там какие-то письма. Ну, сказать, что это было чувство, оно родилось, наверное, только вот в этом году. И я хотела сказать такую радостную новость для всех, что алкоголика можно любить. Вот я понимаю, что несмотря на то, что он пил, он бил мою мать, я помню, что я боялась его. Его боялась и любила одновременно. Я помню, что я залазила под стол в один из таких побоищ и вылезла оттуда уже с косоглазием, которое я пронесла с собой до 36 лет. И несмотря на это, вот я сохраняла обиду. Я помню, как я ему кричала: «Я тебя ненавижу, я хочу, чтобы ты умер». Ну, то есть какие-то ему такие слова. И я думала, что я никогда не буду алкоголиком, что это вообще невозможно, чтобы это случилось со мной, это вообще такое дно. Ну, просто я никогда не думала, что это может случиться со мной. Я смотрела, у него такие глаза были голубые, большие. И он, когда я была маленькая, они меняли, ну, я помню эти глаза, и он, когда пил, они менялись и становились стеклянные. Ну, то есть глаза, в которых не было жизни. У меня, кстати, когда я пила, у меня точно такие глаза. И я вот так всегда смотрела и уже все знала, что сегодня вечер будет не томный дома, да, то есть что-то будет страшно, напряженно. Ну вот это спасибо большое программе и Богу. И всем вам за то, что во мне нет боли. Вот она больше не живет тут. Она живет, может, где-то в другом месте или, может, в каких-то других моментах. Но по отношению к отцу ее уже больше нет. Это очень крутое состояние, потому что... И меня это размышление утром натолкнуло меня на мысль о том, что я бы хотела проговорить про любовь. Вот я подумала, что вообще вся эта программа «12 шагов», она на самом деле про то, что... Я пью, ну, я себе, да, для меня это. Я пила, потому что я выросла в такой, как бы, алкогольной семье. Возможно, потому что я тоже там, я не знаю, что там у меня было нарушено, какой-то у меня эгоизм был. Но мне не хватило любви, не хватило принятия, не хватило заботы, нежности. Но мне всего этого не хватило. И я думаю, что я очень серьезно заменяла ее алкоголем. Я не знала, где ее берут, потому что о Боге я не знала ничего. Меня крестили в 12 лет очень номинально, я вообще в этом действии ничего не поняла. У меня не было бабушек и дедушек, которые бы хоть как-то ходили в какую-то церковь, что-то рассказывали. То есть у меня источника любви не было. Меня 8 месяцев отдали в детский сад, мама все время работала, отец пьяный, мама созависимая, слезы, обстановка такая специфическая. И я вообще про эти чувства, я вообще не знала ничего. Я думаю, что я очень рано начала употреблять алкоголь и интересоваться мужчинами в надежде, что... Где-то я ее там смогу взять, там, в отношениях, да, там, потом еще что-то. Но я ничего не могла взять. И я заметила, что, находясь в программе вот почти вот 8 лет, у меня не было никогда там никакой сильной тяги, я ни с чем таким не боролась. Мне очень повезло, это Божий дар, мне повезло. Я ни с чем этим не боролась, мне было хорошо практически все время. Но несколько раз у меня были моменты, когда... была мысль об употреблении. Они были в основном связаны все равно с личной жизнью. Ну, то есть они были связаны с противоположным полом. И вот этот момент, когда все останавливается, и вот это состояние такой боли, ты думаешь, что как уйти от нее? Ну, то есть уйти, чтобы надо, опять-таки, изменив сознание. И я подумала, почему именно многие люди, ну и я со своими этими мыслями противоположного пола, почему на отношениях многие срываются, да, или вот, например, эти мысли меня посещают, что происходит? И я подумала о том, что это опять-таки потому, что не удается получить то, что так хочется получить, да, то есть вот хочется это вырвать, я не знаю, присвоить, заставить, но этого сделать нельзя. И меня вот программа, я вообще заметила, что когда мне больно, и особенно на отношениях, у меня прямо в груди, вот это где эта анахата, сердечная чакра, у меня там дыра. Вот я прямо слышу, когда-то на группе рассказывала, они говорят, у тебя эта дыра, она размером стакан. И мне прямо вспомнилось вот это, знаете, ну не буду, все, не буду, чтобы никого не это. И вот эта дыра, она такого размера, что действительно только заткнуть ее можно вот этим устройством. Стаканным, да, и я не могу молиться, когда мне очень плохо, не могу медитировать, я не знаю, как это происходит, я не могу посылать никакую Божью любовь, я вообще это не могу, когда мне плохо, меня это не отпускает. Возможно, со временем когда-то, если я буду это практиковать и научусь, ну, слышать эту Божью любовь там через молитву или через эти слова, или там через медитацию, может, я научусь ее брать, эту любовь, но я так пока не умею. Но я умею по-другому. То есть я знаю, что когда мне очень плохо, что мне помогает? Мне нужно позвонить и поинтересоваться другими людьми. То есть мне надо позвонить своим подспонсорным, позвонить кому-то, кому, возможно, хуже, чем мне. Возможно, просто позвонить и что-то спросить, как у тебя дела. Я прямо слышу, как у меня тогда вот эта дыра, она такая зарастает тонкой пленочкой. И вот чем больше начинаю делать действия в отношении других людей, им интересоваться, да, и начинаю их слушать, в этот момент, когда я слушаю, какая бы у меня ни была боль, если я слушаю второго, в этот момент я не думаю о своей. И это такой интересный инструмент, когда я не думаю, оно начинает заживать. Вот я помню эту сексуальную инвентаризацию, когда проходила, и там же вот этот кусок мы читаем, да, и там написано, что когда нам, если у нас вопросы в личной жизни, то мы еще больше работаем с другими алкоголиками. А если я тогда думала, много лет я так думала, лет 5, наверное, потом мне только началось менять. Я думаю, как связано то, что я хочу построить гармоничные отношения, работа с другими алкоголиками. Вообще, какая-то бредовая история вообще, о чем это? То есть я хочу тут пару найти, мне говорят, иди работай с другими алкоголиками. А потом, ну не связано, причем одного пола, вообще не связано никак. А потом я поняла, что происходит. Это же опять про любовь, да? Я что хочу эти отношения? Я эти отношения все равно хочу, ну, по-честному, больше эгоистически, чтобы получить это чувство. Я больше хочу получить, чем отдать. Вот правда. Мне когда больно или плохо, хочу, чтобы он появился, я вот так вот прилягла, там оперлась, и так мир, раз он стал там какой-то другой, и там защищенный, радостный. А мне говорят, иди с другими алкоголиками поработай. И слушайте, что меня осенило. Я думала раньше, что я просто отвлекаюсь. Ну, типа, в голове не сидеть, да, не испытывать это, ну, там, навязчивые какие-то мысли. Просто я отвлекаюсь и там с другими говорю. И опять-таки, это уже недавно у меня появилось это состояние, что я поняла, что я же получаю тут любовь. То есть, когда я работаю с другими алкоголиками, со своими подспонсорами, я реально получаю это чувство. То есть оно на самом деле, у нас программа как бы излечения от эгоизма, но она для эгоистов все равно, потому что я реально в бонусе. То есть я выхожу, я испытываю такое вдохновение, у меня реально эта дыра, она зарастает, я такая испытываю радость от того, что в этой жизни есть смысл. И вывести меня из состояния моей головы может вывести только работа с другим алкоголиком, ничего другого не может быть. Я подумала, а как это вообще про любовь? Потом я поняла, что это первое, почему мне легко с ним. Потому что это про принятие. Вот я еще не помню, чтобы я сказала какую-то историю о себе, или мне кто-то рассказал. И я вдруг решила, что мне этот человек не нравится, или мне кто-то сказал, да нет, ты какая-то не такая. И это ни разу не произошло за 7 лет и 7 месяцев. Вот сколько я хожу в сообщество, у меня такого ни разу не случилось. Ни на группе, ни в отношениях со спонсором, ни в отношениях с подспонсорными. Вот этого вообще не произошло. Я не знаю места, точки или людей в этом мире, других, включая мою семью, своих там партнеров, с которыми я могла бы испытывать то же ощущение. Я, конечно, надеюсь, что когда-то я смогу, наверное, получать это и в обычной жизни, но на сегодня мне легче всего это сделать, вот, принятие испытать, принимать других людей и быть принятой в сообществе вот, AA. Я ту же историю про любовь наблюдаю и на группе. То есть вот опять-таки, почему мне становится хорошо? Ну окей, я пришла, я могу высказываться, я могу не высказываться. Что здесь такого происходит, что когда я ухожу, мне вдруг становится легче? И я понимаю, что здесь я тоже отношусь к некой такой спильноте, где я своя, где я могу быть собой, могу быть принята, и это тоже для меня про вот это чувство, которое меня наполняет и дарит мне вот это состояние полета, или хотя бы спокойствия, если не полета, да, хотя бы принятие спокойствия. Я вот думаю, какая магия со мной случилась тогда, когда я пришла сюда первый раз. Я не верила в то, что я брошу пить. Я не верила. Люди называли вот эти сроки трезвости. Я пила 21 год. У меня уже было очень много разных последствий употребления. Ну, разных. Там, от шрамов до там, описанных кроватей, каких-то случайных связей, до невыхода на работу. Ну, то есть у меня нормальный такой бэкграунд, такой, как надо. Хотя многие, которые на меня посмотрели люди, это, кстати, большое такое заблуждение, что алкоголики такие прямо уже, ну, все, которые под забором. Я долго тоже разводила себя этой темой. Я думала, что если я хорошо зарабатываю, кстати, пик моего употребления совпал с моим социальным статусом и деньгами. Причем я всем затыкала рот, всегда говорила, вы тут живете на мои деньги, рот закройте, я на себя смотрите. И падала, да, и падала все глубже. И когда я пришла, я не верила, что я брошу пить. Я не верила, я просто уже была в таком отчаянии, я уже поняла, я испытала бессилие, потому что ни моя научная степень, ни мои многочисленные образования не могли меня остановить. Я искренне, как у нас в книжке написано, я каждый раз искренне говорила, что я пить не буду. Я когда там ребенка помню на коленях, я на этой Библии, я там детка, я не буду. Ну, и все равно, я там день-два, если кулаки, и опять все сначала. И когда я пришла, со мной уже никто не разговаривал. Ну, то есть дома меня уже никто не воспринимал, потому что уже мне верить было нельзя. И тут я прихожу сюда, и мне кажется, произошло какое-то чудо, что ты кому-то нужен. Вот здесь это тоже про какую-то теплоту. То есть программа, если она не заряжена вот этим чувством заботы, любви, идентификации, вот это, она ничего, мне кажется, не стоит. Ну, то есть все умеют читать, писать, ходить. Хоть у нас много говорят, не важно, что ты чувствуешь, важно, что ты делаешь. И, наверное, на первом этапе это, конечно, правильно, потому что я тогда вообще никакие чувства не идентифицировала. Но когда у меня уже почти 8 лет, мне этого мало. Я уже все хорошо прочитала, я все хорошо поучила, я уже все это хорошо знаю. Я на этом этапе, я иду вглубь себя, я иду к себе, я иду к тому, вот как у нас обещание 9-го шага, да, быть счастливым, радостным и свободным. И я стараюсь быть с собой честной, чтобы ответить, как мне достичь этого состояния, что мне помогает это все получить. И вот на этапе же, я говорю, почему я задержалась, это все-таки была вот эта атмосфера. Мне до сих пор, прошло столько времени, я помню всех, кто говорили тогда. Вот помню все слова этих людей. Я помню, кто был на горячей линии, кому я позвонила, кто меня провожал, кто был первый, кто сидел рядом. Вот как будто бы вот просто это был очень важный день в моей жизни. Вот я его помню всю жизнь. И очень благодарна этим людям, некоторых уже, к сожалению, нет в живых, но я им посылаю свою любовь и благодарность за то, что они были тогда. Я вот немножко хочу тоже про шаги, да. Мы признали, что мы были бессильны перед алкоголем, что наши жизни стали неуправляемы. Я хочу сказать, что я испытываю сильнейшее бессилие и сегодня, и не только перед алкоголем. Например, я испытываю огромное бессилие перед ЖЭКами, Теплокоммунэнерго и разными вот такими структурами. Реально, мне очень трудно, вот очень. Я просто их настолько тяжело воспринимаю, что я готова была переплачивать, когда у меня были деньги, я платила в два раза дороже, там, по двум счетам, для того, чтобы только туда не ходить. Ну и в какой-то момент Бог, он же тоже умный, да, и он меня учит все время чему-то. И он решил, что мне надо немножко изменить и научиться новому. У меня сегодня вопросы как бы с финансами присутствуют, хотя страха финансов нет. Ну, в общем, мне приходится ходить в ЖЭК, решать вопросы по-другому, а не просто оплачивать что-то. Я вот пришла к этим людям, и мне насчитали почему-то счет, выставили в 10 тысяч гривен за отопление, за которое я всегда платила. Я спрашиваю, почему 10 тысяч-то написали? Они мне говорят, на дом подали тепло, они все платят. Мы взяли вам, теперь вы заплатите. Ну, такая логика интересная. Я, конечно, была очень сильно возмущена. Я испытывала злость, раздражение и бессилие. Вот, кстати, от бессилия я лично становлюсь как заяц, который может откусить палец. Вот от бессилия. Потому что мне уже, просто я сопротивляюсь так, что я становлюсь агрессивной, да, хотя я ничего, просто это реально от бессилия. В этот момент я забываю, что нужно позвать Бога, я сразу забываю всегда, я не помню. И вот в момент, когда мне очень плохо, реально, я не помню. Мне больше через действие это происходит. В общем, я захожу в этот теплокоммунэнерго чудный, и они мне говорят, а скорее всего, мол, 10 тысяч вам никто не вернет, но вы давайте там квитанции свои подавайте, там что-то. Я испытываю это бессилие, эту злобищу, я начинаю возмущаться, я вам сделаю, что-то там рассказываю, что я им сделаю. А то тетка одна говорит, наша задача постараться вам помочь. Слушайте, она меня отрезвила этой фразой. Ну, то есть она не вступила со мной вот в эту историю этой войны, да, а она мне говорит такую фразу, и я реально в эту секунду очнулась, что сидит женщина, она вообще не при делах, она принимает там эти чеки, да, я ей что-то тут кричу, возмущаюсь, вываливая на нее все, что я думала вообще об этой стране. Она вообще здесь не при делах. И она мне вот этой вот короткой фразой, что наша задача вам помочь, она меня вообще вернула в состояние вот этой любви и покоя. Я вдруг поняла, я говорю, и сразу вот эта наша программа, она же в голове вшита, я в секунду как-то раз, что мне надо сделать быстро 10-й шаг, я попросила прощения, сказала, извините, я тут немножко сэмоционировала, я вам очень благодарна. В общем, и они начали все, и сразу вот эта волна этого негатива, она мгновенно остановилась. Пусть какая-то бухгалтерша, она мне поворачивается, я вас помню, вы были месяц назад, у меня есть копии ваших квитанций. Они начали, короче, весь этот кабинет, он начал мгновенно работать в другом формате. То есть, когда я орала, было такое, а вы все равно заплатите ей калории. А вы все равно. И, короче, эта женщина милая, она не останавливается. Спасибо ей большое, я не знаю, как ее зовут, но она мне сильно помогла. Я просто подумала на этом примере, что это же тоже и обо мне. Вот что я несу в этот мир. У меня сильно болеет мама. Я очень хорошо долгие годы зарабатывала. Я ее там, ну, я считала, у меня рано умер отец, причем он покончил с собой. И мои слова ему были очень перед этим очень жесткие. То есть я ему говорила такие вещи, которые говорить вообще нельзя людям. И я долгие годы не могла себя простить, и второго шанса сказать иначе уже не было возможности. И я решила тогда, что я тогда постараюсь все, что можно, сделать для своей мамы. Я очень-очень старалась, правда. Но самое интересное тоже, вот если говорить про любовь и про честность, из чего я старалась? Я старалась из любви или из страха? Скорее всего, из страха. То есть тогда я вот это вот... То есть мне кажется, вот это чувство, оно не было, ну вот поступки мои не были рождены, они были правильные, но они не были рождены любовью, они были больше, вот все равно про гордыню, я могу, я вот, а вы все. Ну, короче, как я поняла, что все равно про гордыню? Когда я начала возвращать это своему брату и сестре, я начала им говорить, вы ничего не делаете, вы посмотрите, там в чат вообще семейный написала, что там типа я вот столько лет все делаю, теперь вы должны там помочь, что-то там навалило. И я хочу сказать, что мне было плохо. И я, что я делаю? Когда мне очень больно и плохо, я этих людей исключаю из своей жизни. То есть я перестаю с ними общаться. У меня, не только их там обвиняли, что-то говорю, я их исключаю. Я думаю, да, вы тоже такая развод гордыня, вы недостойные люди, ну там в голове, это я так красиво говорю, я с вами вообще знать вас не хочу, я вас наказываю этим молчанием. И сегодня я просыпаюсь вот это в размышлениях о том, что, о чем говорить на спикерском, то, что у меня рождается, что моя главная задача – нести в этот мир любовь. То есть какая моя задача? Нести любовь в этот мир. И я думаю, что у меня есть близкие люди, там, это моя семья, это мои люди по крови. Я почему-то их взяла и исключила. Неважно, они хорошие, они правильно они поступают, неправильно. Я ничего об этом особо не знаю. По какой причине они поступают так, что у них в голове, мне это особо неизвестно. Я даже не посчитала нужным, по большому счету, у них об этом спросить. Я просто сделала вывод и все, и исключила. И я думаю, что я должна сделать, какое следующее правильное действие. Опять вот, если это бессилие, я что, могу кого-то о первом шаге, как он сейчас у меня, да, как я понимаю, бессилие, я что, могу изменить своего брата, свою сестру, свою племянницу, свою маму? Я, что я должна сделать? Даже если я возьму палку и кого-то буду лупить, я все равно ничего не добьюсь. Я могу победить, может, даже могу кого-то убить или быть сильнее, но я же все равно не факт, что я решу вопрос, они станут такими, как я хочу. Скорее всего, наоборот. Если я буду проявлять какое-то насилие, скорее всего, я наоборот получу какую-то такую обратную связь. Я думаю, что я в сегодняшнем дне, если я решила, что я хотела бы нести эту любовь, что я могу сегодня сделать? Я подумала о том, что я могу им как минимум позвонить. Ну, то есть я могу сделать простое действие и могу позвонить. Я не знаю, как это работает, но я вам хочу сказать, я не знаю, что у них там было, как они себя чувствовали, но я себя чувствовала лучше. То есть, когда я положила трубку, позвонила всем маме, там, брату, сестре, племяннице, ну, всех, кто я считала, что они как-то ведут себя не так, мне стало лучше, потому что вот это, потому что я знала, почему я не звоню. Я не просто не звонила, я не звонила из злости, обиды. То есть, они мной руководили. И если в моей душе живут эти чувства в таком количестве так долго, для меня, как для алкоголика, это смертельно опасная тема. То есть они в какой-то момент накопятся до такой степени, что любая капля меня может, ну, взорвать в любую сторону. Ну и самое главное, я же не хочу только там не пить. Мне важно, я хочу испытывать же радость. Я хочу видеть, какого цвета небо, я хочу смеяться, я хочу, чтобы этот день нес мне, ну, не знаю, позитивные эмоции. А если они там живут, вот это раздражение на этих братьев, сестер, мам, там, я не знаю, людей, то у меня не остается места для других чувств. Поэтому я это сделала не только для них, честно говоря, это сделала для себя, чтобы мне это, ну, испытывать вот эту легкость, вот этот полет. Я испытываю бессилие, например, перед болезнью моей мамы. Я ничего не могу с этим сделать. Я делаю следующее правильное действие, но я не могу этим руководить. Я считаю, что все доктора, ну просто вот как, вот у меня там совсем недавно, они там не знают, мы бабло платим, они должны ответить. Да не важно, что тебе должны, не должны. Ты варишься в своей голове, в результате все равно никуда не уходит эта анемия. И от того, что ты думаешь, что они идиоты, им ни холодно, ни жарко. Они пошли домой, лягли спать, и у них хорошая жизнь. А ты можешь продолжать свое кино в своей голове, и ничего не изменится. Для меня это тоже про бессилие. Для меня очень важно понимать, где вот... Я в последнее время очень часто молюсь нашей молитвой, вот этой короткой, да? «Дай мне разум и душевный покой, принять то, что я не в силах изменить». Я прямо вот разбираю иногда ситуацию по этой молитве, да? У меня часто разумом, я понимаю, у меня душевного покоя нет. Вот я прямо вот молюсь, я вот головой понимаю, да, это так, а душевного покоя нет. Тогда я понимаю, что следующее мое действие – это осознать, что в этот момент у меня нет душевного покоя, постараться попросить Бога дать мне этот душевный покой, и я знаю инструмент, как найти душевный покой, работать с другими алкоголиками. Мужество изменить то, что могу. Я должна делать действия. Те, которые я могу делать действия, я должна делать все равно. Если я хочу походить, я не должна жрать. Вот молись ты, не молись ты, не жри. Ну, то есть варианта у меня другого нет. Мне надо все равно это делать. То есть мужество, это очень мужественно, потому что мне хочется жрать. Мужество нужно проявить, да, сделать то, что ты, может быть, не хочешь. То есть идти все равно в эту историю. И мудрость отличить одно от другого. Иногда я путаю, то есть я ж лезу к этим докторам, чтобы они вели себя как-то по-другому, но я не могу их изменить, к своим братьям и сестрам, но я не могу это поменять, там еще каким-то вещам. Для меня, я ходила к психотерапевту несколько лет для того, чтобы понять, где границы, как они, где они начинаются, где заканчиваются, я вообще не понимала. Я лазила по территории других людей и расстраивалась, а на самом деле это было вообще не мое государство. Там бесполезно, у меня туда нет никакой визы, там ходить вообще не могу. Меня можно смело вот так вот выкидывать оттуда, потому что ты не там ходишь. И поэтому совершенно, ну, я ничего там не могу добиться. Я могу только голову себе разбить. Но счастлива я там точно не буду, если я буду лезть. Как я сейчас понимаю, если это касается, любая моя мысль, других людей или этого мира, это не моя территория. Других людей этого мира, это вот если я лезу, что там Вася сказал неправильно, или там кто-то, это все, путь в никуда, я там ничего не решу. То есть у меня пульта от моей жизни нет. Он у этого Васи или у кого-то другого, потому что он же живет в моей голове, уже как лампочка там мигает, там, там-та-тым, а я же ничего не могу с этим сделать. Я должна вернуться только к себе, прийти в свое государство, там, где мои чувства, эмоции, действия, где от меня, где я могу что-то условно хотя бы. У нас как бы, мы, понятно, что мы отдаем нашу жизнь Богу, но все равно я имею такое понятие, как ответственность, да. Вот я всегда считала, что я мега ответственный человек, я думала, что я такая ответственная, а потом я с удивлением обнаружила, что я лажу все время к другим людям и хочу от них что-то. Я хочу отвечать за то, что я вообще отвечать не должна, и я устаю от этого. А потом я вдруг прочитала одну мудрую фразу, там написано: если вы хотите узнать, ответственный вы или нет человек, посмотрите в зеркало, как вы относитесь к своему телу. Если у вас что-то не в порядке, вы нифига не ответственны, потому что это единственное, по сути, что, чем вы можете заниматься. То есть, если ты его не кормишь, не поешь, или кормишь не так, как надо, ты им не занимаешься. Какая ответственность, о чем ты? Ну, то есть, надо проснуться, посмотреть правду. Слушайте, мне есть теперь что делать? То есть теперь я могу заниматься наконец-то какими-то вещами, которые на самом деле я могу с ними что-то сделать и отстать от других людей. Меньше думай там, например, про других людей, иди он бегай в парк, понимаешь? Или качай во все сложные ситуации, качай попу. Отвали вообще от этого мира, он станет лучше. Я еще очень сильно напрягаю ситуацию, связанную с личной жизнью. И думаю, читаю такую мудрую фразу, вот хочу я, но нет магазина, где торгуют мужьями. Вот нет такого, вот нельзя прийти, вот по категории выбрать, вот у меня там 50 позиций, а я захожу, мне такого, на что меняемся? Они говорят, ну там похудей на 30 килограмм, я окей, ну тогда что вы мне выдаете? Ну не работает так, нет такого магазина, его нигде нет. А мне же хочется определенные какие-то стандарты, другие варианты мне не подходят. И вот я слышу эту расхожую фразу, она часто звучит, да, у нас, о том, что, как она говорит, если какая-то сфера жизни у вас страдает или хромает, значит, вы не пустили туда Бога. Я думаю, ну как же я его туда не пустила? Я же вроде уже везде пустила. Как его надо сюда пустить? Я не могу понять. Я разговариваю со своей подругой, со своей подспонсором, она мне говорит, я говорю, слушай, ну вот как я не пускаю туда Бога? Она говорит, Люда, может, тебе надо перестать вообще что-либо делать? Она говорит, самые лучшие вещи приходят с нами во сне. И она сказала такую вроде фразу, а я думаю, может быть и правда. Потом я когда-то ходила к психотерапевту, он говорит, когда слишком перегружена какая-то тема, это как шланг, ты сжимаешь, энергии нет, ну то есть ты сильно держишь, и она перестает течь. Во-вторых, все равно я не могу... Эта ситуация меня научила еще, знаете, чему? Я раньше ненавидела слово «смирение», я вообще не могла его принять. Я не понимала вообще, что это загадкое слово. Мне казалось, оно что-то связано с каким-то тире, там, терпила, я не знаю, кто. Ну, то есть оно мне вообще не нравилось. Для меня это про какого-то, я не знаю, про кого, про слабака, про каких... Ну, вообще, оно мне не нравится, это слово. Я не понимала его сути. Но я поняла, что я очень долго билась, это просто опять я про бессилие все рассказывала. Я очень долго билась, я с этой личной жизнью, там, с какими-то там встречами, какие-то кого-то я подстраивала, кого-то я встраивала, а оно все равно не получается. И я понимаю, что здесь вот ничего нельзя сделать. Это просто вот надо принять ситуацию, что... Во-первых, оно же ворует радость страшно, потому что ты смотришь только в одну точку, которая не хватает, все другое тогда перестает существовать. То есть моя задача принять, что я этим процессом реально руководить не могу. Я ничего в этом плане не могу сделать. Вот это только будет вот формат там, Божьей воли, как он там себе разрешит вот эту ситуацию, так она и будет. Но у меня в этой точке все равно много веры. Я вот тоже, у меня странный парадокс получается. Я вроде веры, у меня много, что у Бога все есть, и для меня хватит всего на свете, и по личной жизни тоже. Но мне же надо быстро. Вот мне вот это вот время, мне надо, вот сейчас надо. А еще лучше вот такой, как это, только еще вот этих 5 черт сюда вот так вот добавить. Вот так оно не работает. Поэтому... Спасибо этой моей теме, перегруженной по личной жизни, но теперь я знаю, что такое смирение. Потому что сколько ни бейся, можешь разбить себе лоб, все равно это так не работает. То есть все равно Бог показал, что Он Бог, а ты – это ты. Его Бога зовут не Люда. Поэтому сколько ты тут не сражайся, все равно главным остается другой формат. Второй шаг. Поверили, что сила более могущественная могла бы вернуть нам... Что там... Прочитайте. Здравомыслие. Забыла это слово. Видите, что творится? Здравомыслие по-прежнему не мое слово. Это трудно, правда. У меня живут несколько людей во мне. Но это, кстати, не только, наверное, у меня. Это что-то вот психологи говорят, что есть взрослый, есть которого нет. Это и есть здравомыслие. Есть родители, которые должен, ты должна делать. И ребенок, который хочу. У меня плохо мирится вот это... Хочу и должен. У меня то одна бывает с перекусом часть, то вторая выходит. Как мне Бог возвращает здравомыслие? Путем того, что я делаю ошибки и понимаю, что я их делаю. То есть я имею последствия ошибок. Я их делаю, и моя работа делать ошибки. В какой-то момент я понимаю, что мне надо призвать только высшую силу. Потому что если я буду сражаться дальше, то я могу... Не туда не сражаться. У меня нет никакого в голове мысли о том, что нет Бога. Ну, то есть у меня ее никогда не было. У меня было всегда ощущение, что мир не может, как вот у нас в книге написано, взяться из ниоткуда и идти никуда. То есть есть что-то большее, чем человек. У меня Бог, конечно, есть, у меня есть большое доверие, я чувствую его любовь. Я как ищу Бога? Я пишу часто со своими подспонсорными, мы меняемся таким, за что, как я видела проявление высшей силы в течение этого дня. Но я жарю вот эти последние мои вот дни. Я думаю сейчас, что я поменяю немножко формат, не только о том, как я вижу проявление высшей силы, я его заменю на то, как я проявляла сегодня любовь к его детям. То есть как я... Потому что мне кажется, что самое главное в моей жизни, это я уже вижу Бога хорошо, как я буду выполнять Его волю. Для меня Его воля – это проявлять любовь к людям, ну, к Его детям, да, потому что это Его дети. То есть как я несу эту любовь. Я попробую, я еще этого не делала, но мне кажется, эта идея интересная. Я хочу попробовать писать вот это, как я это делала в течение дня. Мне это очень нравится. Я сегодня практиковала. Я написала там девочке, маникюрше своей, она сирота, живет в Кривом Роге. Я 5 лет ходила к ней делать маникюр каждые 3 недели. И мы стали очень близки. И вот я ей прямо пишу, что Лера, если хочешь, приезжай в гости. И я прямо понимаю, что я хотела бы ей вот дать этот кусочек теплоты. Да? Ну, вот это может быть такое простое что-то. Можно кому-то даже там улыбнуться или что-то сказать, какое-то доброе слово. Это тоже про любовь. Мне кажется, мир становится сразу другим. Я когда-то рекламу видела социальную, там, где зло идет, там на ногу наступили, он раз черный мячик передает. Не видели рекламу? И так все в черном. Потом в кафе заходит этот, кому на ногу наступили. Толкнул там, кофе разлила. Ну, то есть передача вот этого негатива. А потом на ком-то оно останавливается. И ты делаешь какое-то... А как вот эта тетка в Теплокоммунэнерго? Что моя задача вам помочь, да? Ну, то есть, которая остановила вот этот поток всего этого моего фонтана. А еще расскажу про Бога. Это было так интересно. Я на прошлых выходных поехала на Десну. И поехала неожиданно. И я до этого ездила с дочкой на паруснике. Я была в таких белых брюках, в белой такой рубашке. Ну, в общем, вся в белом. И я приехала, у меня было только купальник, и я в белом. И я на Десне. У меня ничего не было. Еды, одежды, свитера, шапки, не знаю, что, одеяло, постельного белья. Какие-то денег вообще, еды, ну ничего не было, вот вообще воды, вот я приехала такая, пришла. Причем чудо было даже, как я доехала. Я думала, что меня дочка завезет, но у нее были другие планы. Я звонила своей подспонсорной узнать, как доехать, и не могла ей дозвониться, поэтому позвонила ее парню. А он взял трубку и говорит мне, то есть я бы ему не звонила вообще, просто я хотела ее найти. А он мне говорит, а я сейчас, ты где? А я говорю, я в Вышгороде. Он говорит, так я тебя заберу, я сейчас тут. Ну, то есть оно начало, знаете, вот когда бывает поток, оно все в секунду, все остаются там, где надо, оно все начинает играть. И он заезжает, меня забирает. Я даже больше того, у меня разряжается мобильный телефон. Я в этом, он говорит, я тебя в Сельпо возле Вышгорода заберу, в Вышгороде заберу. Я захожу, думаю, сейчас разрядится телефон. Я в Сельпо, охрана. Я говорю, а есть где зарядить? Он говорит, пойдемте со мной, отодвигает мне стенды. Вот вам розетка. Я вообще прозрела, я включила, зарядила этот телефон. Доехали мы туда. И там началось чудо. Один человек мне тащит шарф. Второй меня чем-то поил, третий кормил, четвертый дал мне свитер. Слушайте, я очень долго хотела увидеть, я хотела спать под открытым небом и звезд. Вот я прямо видела эту картину и не поняла, где мне поспать так, потому что везде же чужие люди. А тут я попадаю на Десну, это же там все свои. Там домики не закрываются, там кошельки лежат, и там можно спать на улице под звездами. Ну да, спать-то можно, но я же в белых штанах и в рубашке, у меня же ничего нет. И тут я захожу, заплатила этот регистративный внесок, захожу в комнату, а там такие эти кровати, такие специфические. А я говорю, а что, постельного белья нет? Они говорят, нет. Я говорю, ну хорошо, я стою, думаю, что ж делать. И тут мне девочка, которая живет в этом домике, она говорит, слушай, а у меня есть спальный мешок, я тебе дам. И я понимаю, что я попадаю четко в пазл. То есть у меня мешок уже есть. Она говорит, нужно взять только каремат. Вот я так поворачиваю голову. А он говорит, у меня каремат есть, я тебе дам. Слушайте, это вообще такое было чудо. Короче, я расстелила, лягла. Надо, но я не могу, это долгая история, но это было настолько про любовь и про Бога, который работал через этих людей. Но расскажу только эпилог этого всего прекрасного события. Я ложусь спать под этими звездами, звезды красивые, все красивое, засыпаю, и под утро я чувствую, вы знаете, когда ты еще спишь, но тебе уже холодно. Ну, ты чувствуешь, ты еще спишь, но ты чувствуешь, что тебе холодно, и ты скоро проснешься. И в этот момент я чувствую, как меня накрывает одеяло. прямо в эту минуту. То есть это была такая онлайн-связь, я даже не открыла глаза. Я не знала, кто это сделал. Но это оказалась девочка из нашего домика, которая шла к вам, говорит, я вижу, что съежилась. И она пришла, меня и укрыла. И я просто думаю, это вообще такое... Ну, для меня это про любовь, вот, про Бога, про то, что происходит между, вообще между людьми, в этих стенах всех. Вообще у меня было столько сбывшихся мечт в этой, на этой Десне. Я очень люблю гитару вообще бесконечно. Тут я приезжаю, я не знала, что этот парень, который там ведет эту всю тусу, что он играет на гитаре. Я говорю, слушай, а может ты поиграешь? А он, видно, ну, может, занят был или что. Ну, в общем, гитара не сложилась, была дискотека. Я на следующий день уезжаю в обед, потому что у меня были другие еще планы. И он ко мне подходит и говорит, ты же уезжаешь сегодня? Я говорю, да. Он говорит, так я тебе поиграю. Ну, то есть это такие вообще, вот как можно подарить любовь, да? Для этого не нужны ни деньги, ничего. Это такое вообще какое-то, ну, я оттуда вышла, у меня было ощущение, мне потом все время попадается в Фейсбуке реклама, я забываю, как это называется, когда вода бьет, и ты стоишь двумя ногами на такой досточке, она тебя держит. Я не знаю, кто-нибудь видел такую рекламу? Или только я? А у меня такое было ощущение, вот в этом лагере, что тебя поднимают вот этой волной. То есть там такой бронзбойт, и ты там просто стоишь, можно делать разные фигуры, тебя выносят просто. Вот это ощущение, это такой, таких эмоций. Для меня это вот так вот работает высшая сила. Еще я подумала о том, что мне хотелось бы быть вот этим кусочком, который кому-то может тоже принести вот это настроение. Мне, кстати, в ЭИ обниматься научили люди, потому что я раньше так прикасалась, и мне сразу хотелось вырваться и куда-то бежать, потому что для меня, видно, эта зона была всегда опасная, прикосновение для объятий, а в ЭИ я научилась это делать. Я вдруг научилась чувствовать, когда тебя обнимают, что люди что-то передают, дарят тебе, в общем, это удивительное для меня чувство. Забудьте Бога, как мы его понимали. Но я вообще, если честно, если бы не Бог, я даже не знаю вообще, о чем можно было бы говорить, и кто может там что-то, ну, кто может заменить Бога, ну, такого не, ну, этого не может быть. Я приведу только один пример про Бога, вообще, и про радость того, что я о нем что-то знаю. Ну, ситуация будет грустная, но только Бог мог ее спасти. У меня же дочь есть, да? И она была беременна. И у нее случилась замершая беременность. И я вот этот крик... Она очень хотела детей. Сперва ей говорили, что детей не будет, потом, что они будут, потом вот эта вся история, вот это, когда она кричит. И я помню только свое состояние, что я знаю, как, чтобы не было больно, что нужно сделать. Но я про алкоголь. А про нее думаю, ну, у меня нет слов. Я не знаю, что говорят в этой ситуации, что можно сказать в этой ситуации. Вот она, мы ее забираем после всех этих процедур, и она мне говорит, мама, я хочу тебе сказать спасибо за то, что ты мне рассказала о Боге. Ну, то есть есть ситуация, поняла вообще, чему меня тут научили, потому что я могла это рассказать дома, и она смогла прожить эту сложную ситуацию благодаря тому, что она о нем знала. То есть я о нем не знала, и поэтому я была алкоголиком и пила так жестко. У нее хотя бы был вот этот, ну, слава тебе, Господи, что так вот все сложилось, что она об этом знала. Это помогло ей прожить ситуацию. Она развелась с мужем, там они очень немного прожили вместе, они долго встречались, но мало жили вместе. И вот она тоже, ей трудно было проживать это расставание, да, и она мне говорит, что значит Бог так хочет. Я на нее смотрю, она меня много мучает. Вот она и я. Я от своей мамы, мне вечно что-то надо. Мне постоянно от нее что-то надо. Она что-то делает не так, она любовь выражает не так. И поэтому я алкоголик, потому что я эгоист. Я постоянно к ней цепляюсь и что-то хочу сделать по-другому. А мой ребенок, несмотря на то, что она прожила сложнейшее детство со мной, я была специфическим алкоголиком, я была агрессивным алкоголиком, я ей наносила вред, до физического вреда. Она мне никогда в жизни этого не вспомнила. И вот поэтому она не алкоголик сама, потому что у нее любовь живет в ней настолько, я вот она мой большой учитель, Бог тоже работает вот через нее тоже. Вот я когда вот там столкнулись, мама, кому лечить, да, кому платить, вот это я подняла эту всю канитель, что делает моя дочь? Она звонит моей маме и говорит, бабушка, я прошу тебя только об одном. Не отказывайся, если кто-то тебе будет помогать. Если ты будешь отказываться, я хочу, чтобы ты знала, я тебя никогда не брошу, я все отдам для тебя. Это просто, чтобы ты понимала, что тогда это сделаю я. Если ты не можешь, но она не делает так, как я. Если вы не будете, то я не буду. Вот разный совсем подход, да, вот насколько, я думаю, тоже это мой большой учитель в ее лице. Так. А, и про принятие хочу рассказать. Мы работаем в одной сфере, я долго не записывала спикерские, потому что думала, что, может быть, когда-то, ну, у меня сфера специфическая тогда была, сейчас ее уже нет, там разные. Я ей говорю, мы работаем в одной системе. Я говорю, Вика, может быть, тебе когда-то это повредит? А она мне говорит, что мне все равно. Для меня важно только то, что кем ты являешься. Ты для меня являешься большим примером. Мне все равно, что будут говорить все. Я думаю, вот это, и мне это, для меня это был большой, ну, это для меня был большой очень шаг, потому что я стала намного свободнее через это принятие ее, да. То есть у меня был страх навредить кому-то из близких людей. А для нее это такое вот, что мне вообще не важно. Мне важно только то, я очень горжусь тобой, я рада, что ты это делаешь, что ты можешь нести эту весть, быть полезна, поэтому мне не важно, что будут говорить все остальные. Это для меня не имеет значения. Бесстрашную моральную ментализацию самих себя. Четвертый шаг. Но я четвертый шаг, это вообще прекрасный шаг. Я с собой так познакомилась в четвертом шаге. Я вообще о себе многого не знала. Я увидела там другого человека. Но я полюбила свои дефекты. Я помню, как я пошла на одно мероприятие, там у меня подруга, она очень красивая девушка, и она, мы сидим, мы вместе работали, она мне говорит, Люда, а что ты будешь одевать на мероприятие? Там, я говорю, да я вот, а я заклопотана, у меня что-то там дел полно. Я говорю, я так и пойду. Она говорит, я тоже, я вот это так и пойду. И тут я захожу в ресторан, а у нее такая укладка, у нее такое платье, она такая вся звезда, и я такая пришла из рабочего стола. Слушайте, я так расстроилась, у меня было ощущение, что меня куда-то окунули вообще в какую-то фигню, обманули, и вообще тут я пошла на улицу, начала сидеть и думать, что происходит, и по-честному себе ответить, что происходит. И я поняла, что я испытываю колоссальную зависть и ревность, и что я вообще хочу быть тут лучше всех. И какого ты фига меня надурила, и вдруг ты лучше, чем я, может быть. И, в общем, для меня это было такое открытие. Но когда я увидела это чувство, я ему сказала, Люда, а какое твое следующее правильное действие может быть в следующий раз? И я себе сказала, всегда надо выглядеть хорошо. Всегда. Ты теперь об этом знаешь. Поэтому, если ты такая, то что ж тебе сделать? Я прихожу и говорю, слушай, ты такая красивая. Я тоже помню, как разбивается вот это состояние. То есть оно уже тобой, когда оно увидено и принято, она мой прекрасный учитель. Теперь я всегда иду в порядке. То есть я не встаю за стола какого-то здрасте. То есть она мне помогла вообще принять этот шаг. Это я ей очень благодарна. Поэтому вот это четвертый шаг. Да, по-честному увидеть этот дефект характера, вот там в чем была моя ошибка, какое мое следующее правильное действие. То есть я сажусь и по вот этим колоночкам начинаю разбирать ситуацию. Если я чувствую, что у меня реально мне плохо. И я нахожу тогда, какое мое следующее правильное действие. Да, что я должна в конце концов сделать. По сексуальной инвентаризации у меня, конечно, красивейшая ситуация. Я ее делала давно. Я вообще периодически читаю свою тетрадь. Я читала свою тетрадь, и что вы думаете? Я делала все те же ошибки. Ну, поэтому у меня все те же результаты. Ну, то есть, вот так. Но, по крайней мере, я не считаю, что Бог не прав или мир не такой. Я знаю, что я просто делаю то же, что я делала, поэтому я имею те же результаты. У меня очень мало страхов стало. Кстати, я вот благодарна тому, что у меня был один страх очень сильный. Я его так боялась, что я устала бояться. Я поняла, что он влияет на качество моей жизни. И я просто устала бояться, и я наступила на этот страх. И жизнь, кстати, заиграла тоже такими, ну, яркими красками. Ну, и мне очень нравится еще тоже в ту шоу-программу вот эти итоги по страхам, да, что такое воля Бога. Вот можно на страх наступить и ничего не делать, а можно пойти, что такое воля Бога. И воля Бога – это помолиться, сделать действие, дать себе право на ошибку. И я пользуюсь этим инструментом и разрешаю себе ошибаться. И, кстати, у меня тоже большое надбаня этого года. Я стала испытывать мало чувства вины, прямо мало. Раньше оно было прямо ходячее, это чувство прилипшее какое-то. А сейчас уже, ну, намного лучше. Я, по-моему, должна остановиться, потому что не будет времени на вопросы.
Пожелаем.
Мне кажется, вопросы лучше, правда? Потому что буду долго говорить. Спасибо большое, что послушали. Я готова.
Спасибо.
Отвечаю.
У меня есть вопрос.
Да.
Люда, спасибо тебе большое за спикерское. Мне очень отзывалось, я тебе потом объясню, расскажу, в чем. Угу. У меня такой вопрос. Скажи, пожалуйста, у тебя было когда-нибудь такое, то, что ты как бы переставала делать 11-й шаг,
так,
и потом возвращалась к нему? Или не возвращалась? Поделись таким образом.
Регулярно. Я за, если, ну, серьезно, я забываю делать 11-й шаг. И поэтому я его делаю, как только я об этом вспомню. У меня был период, когда я делала все по программе, там именно, когда я начальное выздоровление, я там прямо по букве, прямо там открыл глаза, книгу открыл, надо прочитать, там все. А сейчас нет. Ну, я просыпаюсь, и у меня нет специального ритуала такого, чтобы я каждый раз там встала, и сразу я там встала на колени, начала молиться именно этими молитвами. Мне такого нет. Я могу проснуться и просто радоваться тому, что я проснулась, и испытывать удовольствие от того, что будильник не пел. И у меня как-то автоматическая идет благодарность Богу, что я так прекрасно живу. Вот это такой какой-то один из шагов. Потом я могу молиться в течение дня. Но в основном это... Нет такого ритуала, что я должна вот остановиться, там, встать на колени. Вот у меня не так. У меня вот какая-то у меня молитва такая, как вот благодарность Богу в течение дня вот почти вот, ну, много раз. Вот не к какому-то времени, а вот она как бы системная. Единственное, что я очень люблю вечерний 11-й шаг. Вечерний вот этот дианализ, что вы должны сделать. Это опять-таки, я о нем в основном вспоминаю, если мне плохо. Если мне хорошо, то я могу так просто... Спасибо, хороший день. А так анализ, если вот я куда-то там, да, попала. Ну, молитвы вот эти я люблю наши. Я тоже молюсь не специально, вот там прямо сейчас я буду молиться, да, там в 7:05. У меня такого нет. Вот со мной что-то там произошло, например, какая-то ситуация. Раз я думаю там, а почему мой партнер вот так поступил? Я начинаю молиться, что Боже, дай мне разум и душевный покой. Ага, разум есть, душевного покоя нет, окей. То есть по ситуации. То есть я вот когда... Наверное, поэтому Бог и дает какие-то специфические ситуации. Я вот даже девочке своей знакомой рассказывала, что я говорю, иду в теплокоммунэнерго, Бог хочет, чтобы я помолилась больше. Ну, то есть там, где мне тяжело, мне надо больше молитвы. То есть, наверное, поэтому... То есть у меня такого вот именно 11-го четкого, что я вот встала и сделала то, прочитала две страницы книжки. Я могу читать любое время, я могу молиться в любое время. Ну, в общем... У меня здесь свобода.
Спасибо. У кого есть еще вопросы?
Да, Дима, вы были?
Привет, Дима.
Привет, Дима. У меня вопрос касательно черного шарика, когда начинается вот это вот обоюдное болевало, да, с человеком с какими-то важными отношениями, еще кто-то.
Ага.
А был ли у тебя опыт, что ты делаешь?
А когда начинаем гнать друг
на
друга?
Когда конфликт, да, короче, и вот остановить чужое ГР.
Я тебе расскажу, я тебя очень понимаю. У меня было такое недавно, я была в таком конфликте с мамой, причем которая болеет и неизвестно сколько проживет. Что я говорила, это просто. Я когда меня сносит, я настолько, я же в употреблении, что трезвая, я такое могу говорить, я могу так больно делать, что это вообще, это просто, если бы мне такого кто-то сказал, мне кажется, я бы умерла в эту секунду. Ну вот серьезно, то, что я делаю. Я потом иногда прокручиваю, думаю, Боже, это ужас, что творится. И я хочу тебе сказать, как это останавливается. Мне становится очень плохо. Вот я валю, мне становится невыносимо плохо. У меня образуется, я же тебе говорю, это в груди дыра. У меня в этой анахате прямо, у меня болит грудь. У меня вот эта часть, я прямо физическую боль испытываю. И я понимаю, что я ее испытываю, потому что у меня, я сделала не то, что надо. И тогда я начинаю делать 10-й шаг. То есть я начинаю просить прощения. Не сперва, я начинаю звонить.
Чуть-чуть перефразирую.
Не то? Давай.
Бывали ли у тебя ситуации, когда ты не начинала делать больно?
Редко, но бывали. Я расскажу из последнего. Из последнего у меня был там один диалог с одним джентльменом, и он мне сделал очень больно. Вот так больно, что вообще он такой там навернул, а я такая читаю и реально понимаю. Это у меня, кстати, это прямо история двух дней назад. И я вдруг читаю, понимаю, духовно больной человек. Но там просто трэш, понимаешь? Он мне такое навернул, и у меня прямо реакция, думаю, сейчас ему ответ, а потом думаю, я ему написала спасибо, все так и есть, но там не важно, что мне. И все, я просто заблокировала везде, я поняла, вот почему не навернула, я поняла, что передо мной реально больной человек. Вот реально, что этот диалог вот этого верховенства, если я сейчас начну крутить, ну, он ничего не даст.
Thank you.
быстро в этот раз поняла. Может, если чаще буду понимать. У нас один брат рассказывает, я, говорит, когда в дурдоме лежал, не моя история, но он на спикерском говорил, она не секретна. Он говорит, я выходил и не удивлялся, что кто-то там меня козюли кидает, потому что я же в дурдоме. А говорит, а в жизни я вдруг думаю, что все нормальные, а мы же в том же дурдоме, понимаешь? Может, если я начну быстрее видеть духовную болезнь другого человека и свою, я смогу легче на это реагировать.
Спасибо.
Спасибо.
Таня, алкоголик, ну да, спасибо. Такое чудесное спикерское, я каждый, второй раз слушаю тебя, и каждый раз думаю, если бы у меня не было чудесного спонсора, я бы взяла тебя.
Спасибо.
Вот только один я. Я хотела спросить про третий шаг. Как быстро он у тебя появился, ну, по-настоящему появился, не просто ты взяла и получила. И как он углубляется, может, как проявляется сейчас во всех делах?
Спасибо, Танечка, такой классный вопрос. Ты знаешь, я даже не могу точно сказать, когда он прямо появился, как третий шаг. Вот я могу сказать, что сегодня я просто понимаю, что как бы я ни сопротивлялась, и что бы я ни делала, я не могу быть Богом. Ну, то есть я могу даже вот что-то, как я вот эту личную жизнь, да, я хочу ее там контролировать, что-то подстроить. Я все равно прихожу к моменту, что все равно это Божья воля. Ну, то есть я сейчас, наверное, все-таки в стадии вот такой, что... Ну, по милости Божией. Ну, то есть, вот он как решит, какую ситуацию, так и будет. Вот сейчас, наверное, у меня уже есть третий шаг. Когда он появился, я не знаю. И даже мне так кажется сегодня. Еще вчера мне казалось, что к моему партнеру надо добавить 5 качеств, он почти идеален. Поэтому, может, завтра у меня опять его не будет. Я не знаю. Но вот сегодня есть осознание того, что Бог все-таки. Вот есть сферы, которые я... Как ни рули, ты его не возьмешь. Ну, то есть, как, что ты не делай с этим? Ну, то есть, будет по милости Божией все равно. Вот я иногда думаю, в финансовой сфере мне легко, например. Я просыпаюсь, у меня нет страха в этом, у меня отпущена эта сфера. Мне кто-то звонит, всегда говорит, а вы не могли бы провести нам какую-то сессию? У меня каждый раз один и тот же доход в неделю. Ну, практически одинаково. Я не знаю, кто эти люди, откуда они приходят, почему мне решат позвонить. Даже никакую рекламу не даю, они сами идут. А сделала я третий шаг, как все, а как быстро я поняла, что только Бог руководит моей жизнью, я не знаю. Вот правда, не знаю. У меня не было такого четкого дня, знаешь, когда я поняла, вот сегодня произошел какой-то такой огромный переворот. Я помню, как я осознала, что для меня Бог сделал большой подарок. Вот когда делаешь третий шаг, у нас же там было написано, что да, убило там ветер, там что-то подул, он там испытал там состояние легкости. У меня такого ничего не было. И где-то, когда я делала со своими подспонсорными, уже, наверное, у меня лет 5 трезвости было, и я вдруг четко осознала, что у меня есть третий шаг, потому что у меня не было тяги никогда. Ну, то есть, что я 21 год пила, и у меня такой прямо голос был. Какой тебе ветер еще нужен? Ну, то есть, ты что? Ну, то есть, это надо было потратить 5 лет, чтобы понять, что Бог уже работал так мощно, что он тут давным-давно уже работает. Но я через 5 лет только заметила. Спасибо.
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 Еще есть время на 1 или 2 вопросика. Пожалуйста, Дима.
Дима, алкоголик?
Привет.
Огромное спасибо за спикерство. Если бы я не был мужчиной, я бы тоже просил бы, чтобы ты была моим спонсором.
Вообще, вообще
я для себя сформулировал, я часто задавал себе вопрос, вот для чего я конкретно хожу на группы. И я сейчас понимаю, что я хожу на группы за любовью. Вот меня сегодня этой любовью просто твоей накрыло, как волной. Это, ну,
спасибо. Мне
очень,
приятно.
Очень тепло, очень круто. Вопроса нет. Только благодарность. Спасибо.
Спасибо тебе большое. Спасибо.
Спасибо.
Я об этом сегодня, кстати, шла на группу. Я молилась о том, что думаю, как я должна, ну, какую Божью волю, что я могу принести. Я вот думала о том, что если я смогу принести то это чувство, это будет не зря. Спасибо большое.
Спасибо. У нас есть еще время на один вопрос или на одно восхищение.
Моя дорогая. Давайте расскажу вам тогда историю. Раз у нас есть пара минут, я расскажу про свое восхищение, про свою любовь, которую я испытала. Меня Вика приглашает покататься на парусной лодке. Во-первых, первое восхищение. У ребенка 24 года. У нее куча друзей. Она могла бы звать кого угодно, но она зовет меня. Это первое. Мне было очень приятно. Ну, то есть вообще, чего? Ну, как бы, приятно от того, что у нас такая близость есть, да, что она может меня туда... Там друзей ее куча, и я. Ну, то есть это было для меня замечательно. Потом мы приехали, и вот этот капитан, он был такой уникальный. Слушайте, я достала телефон и писала его высказывание. Вот он, например, говорит, куда бы вы ни шли, всегда держите ориентир в фокусе. К нему можно идти разными курсами. И я подумала, а что является для меня ориентиром? Он говорит, ориентир – это неизменная точка. Ты можешь курс менять, как хочешь, но ориентир один. Я подумала, для меня это только трезвость. Ну, любви, любой можно было бы поставить, но не ориентир. Потому что если забухаю, уж не будет. Ну, чувств не будет. То есть я только могу в трезвости, я поняла, что только трезвость может быть моим ориентиром, потому что она неизменная. Трезвость – это как константа. Вот она или есть, или нет. Даже, ну, я поняла, что он мне очень помог. Курс может быть любой. Как ты туда дойдешь? Ну, ориентир один. Потом он говорит, когда? Я говорю, надо словить попутный ветер, чтобы плыть. А он мне говорит, ветер бывает вдоль борта, перед бортом и за бортом. Любой ветер может быть попутным. Круто? Как в жизни. Мы же все время ждем какого-то момента. Это точно, когда ты можешь любой ветер словить. Любой может быть попутным. Прекрасная вообще фраза. Если лодку начинает качать, вы руль не дергаете, он говорит. Руль просто держит по центру. Оставьте руль. А вообще аншлаг для меня. Он говорит, лодка как женщина. Я говорю, это как? Он говорит, ее надо почувствовать. Я говорю, что для этого нужно сделать? Он мне говорит, расслабиться. Если ты много контролируешь, ты ничего не почувствуешь. Я думаю, боже, какая прелесть. То есть контроль – мозг. Контроль – это мозг, а чувство – это другой орган. И он говорит, если ты много контролируешь, кровь там сидит, ты ни хрена не чувствуешь в этот момент. Ты не можешь, то есть ты, мало того, что одна голова работает, слышите, самый накачанный орган, другой ничего не работает. Потом он тоже говорит, когда, говорит, самую лучшую... тоже он как-то про эту лодку рассказывал, так интересно, сравнивал с женским полом, и он говорит, кого любят? Та, которая дарит больше всего эмоций. Скажите, тоже круто. Тоже можно к трезвости применить. Какая трезвость самая интересная? Где есть эмоции? Где ты можешь жить? Не просто ты там сидишь. Короче, он столько навернул, он говорит, я к вам как-то приду на коуч-сессию. А я думаю, мне впору к тебе прийти на коуч-сессию. Тут такой вообще движ. Ну, в общем, спасибо, что послушали, хотела поделиться.
Спасибо, Людочка.
Спасибо.
Давайте еще раз поблагодарим. Спасибо.